коротко представиться и как бы вот что. Во-первых, я не академический богослов, я приходской пастор. Здесь буквально 20 минут пешочком ходить бы, наша церковь приходская. Правда, нас хотят оттуда выселять, потому что дом объявили аварийным. Второе. Я не занимаюсь вообще богословием. Я потерял интерес к богословию. Я больше библеист. Богословие мне стало неинтересно. Ну, бывает так. И третье, самое главное, что меня здесь объявили кальвинистом, а я-то вообще не кальвинист. Я последователь Кальвина. Это немножко другое. Также, кстати, как вот то, что я услышал у Виктора Владимировича в докладе, то взгляды Армения и армянианства, это тоже, оказывается, несколько разные вещи. Большое спасибо за информацию. Тогда встает следующий вопрос, которого здесь нету, правда, а можно оставить этот слайд. А что я-то здесь делаю, если я не богослов и не кальвинист и все остальное? Очень просто. Я был большой сторонник проведения богословских диспутов, и несколько лет уже в стенах Логоса этот вопрос поднимался, и я все время кричал: да, нужно. А здесь вдруг меня приглашают на первый диспут, ну, я морально не могу отказаться. Пришлось, как агнец, ведомый на заклание, прийти сюда. И второе. Значит, в предварительной встрече Павел мне сказал, то, что уже здесь сегодня говорилось, о том, что в постсоветских, в российских церквях сейчас эти вопросы армянианства и кальвинизма получил особую остроту. Народ как бы вплоть до того, что отлучают друг друга от церкви. И, как я понимаю, они находятся в растерянности. Они не знают, то ли нужно отлучать армянян, то ли нужно отлучать кальвинистов. Перефразирую лозунг католиков времен Варфоломеевской ночи: отлучайте всех, Господь потом своих от чужих отберет. А в первую очередь отлучайте тех, которые начинают кричать, что кого-то нужно отлучать. Вот этих нужно выгонять в первую очередь, потому что они просто не понимают, что такое христианская любовь. Я также, опять же, вот как-то мы не договаривались с Виктором Владимировичем. Кстати, вам будет очень удобно задавать вопросы. Виктор Владимирович, что вы думаете? И мы оба вздрагиваем. А что мы думаем по этому поводу? Значит, я тоже постарался отойти от экзегезы и не лезу в экзегезы. Вы можете залезть в интернет, там этих книжек с разбиранием статей, там 100 стихов против кальвинизма, 200 стихов против Армении. Ну, это глупость на самом деле. Чистейшей воды. Причем при той экзегезе, которая там происходит. Это просто грязная экзегеза. Следующий слайд. Значит, здесь я постараюсь в этом докладе в основном свои цитаты, а не свои мнения. Это цитата из истории церкви Джеймса Норта. Во второй половине XVI века основными вопросами, обсуждаемыми в теологии, стали не проповеди Евангелия, не пути достижения спасения души, а защита некоторых богословских положений. Первые реформаторы часто высмеивали средневековых теологов за их бесконечные споры о количестве ангелов, которые могут разместиться на острие булавки. Теперь же такие споры возникли и между их последователями. Поэтому я очень не люблю период истории XVII века. Происходят изменения. Изменение понятия веры. Если в XVI веке у Лютера, у Кальвина, у Цвингли я верую, это значит, я верю, что Христос умер за меня, то через век я верую, а я верую в эти 5 пунктов, а я верую вот в эти 5 пунктов. То есть происходит само изменение понятия веры. Мне это крайне не нравится, мне, как приходскому пастору. Дальше. Значит, немножко история вопроса, она уже освещалась, но я чуть-чуть ее по-другому. Значит, в 1589 году Дирк Корхнерт, он первый высказывает сомнения в предопределении, как его излагает Кальвин. Кстати, я прошу заметить, что я буду об этом еще говорить, что у Кальвина вообще предопределение, идея предопределения, во-первых, это идея не Кальвина, это идея блаженного Августина и апостола Павла, к ним все претензии. Во-вторых, она не занимает центрального положения. Предопределение у Кальвина появляется во второй половине третьего тома Института христианской веры. То есть, ну, явно это не центр. А вот у последователей, у кальвинистов, это будет центр. Кстати, название кальвинисты, это же не само название церкви, это лютеране нас так обозвали. А мы-то себя называем либо пресвитериане, либо реформаты. Значит, и в 1589 году как раз профессор Армения просит заняться идеями вот этого Дирка. В 1591 году Арминий дает толкование на послание к римлянам, в котором он расходится, ну, скажем так, с позицией Кальвина. Я прошу обратить внимание, послание к римлянам. Начиная с 1603 года, он профессор в Лейденском университете, и начинаются его споры с таким товарищем, как Франциском Гомар, который является его оппонентом, и который, мы как бы говорили, представляет позицию классического кальвинизма. В 1608 году объявление мнений о том, что было здесь сказано, предизбрание основано не на суверенном акте Божьем, а на Божьем предвидении ответа человека на подаваемую благодать. То, что, о чем говорил Виктор Владимирович. Но правда у меня, и когда я готовил этот доклад, и когда я слушал Виктора Владимировича, у меня возник вопрос, а вообще слово предопределение, которое использует апостол Павел, оно содержит в себе смысл предвидения? Или это, наоборот, директивное утверждение? Можем ли мы предопределение истолковать как предвидение? Просто с точки зрения экзегезы. Вот для меня вопрос, я не очень сильный экзегет, и вообще не очень сильный, я слабенький. Следующий. Значит, 1 января, ну, видно, гульнули хорошо на новогоднюю ночь, 1610 года, ремонстрация, подали 5 тезисов. Я прошу заметить Павлу, что последний тезис, который он давал как ремонстрантов, это уже тезис будет со стороны армян времен Дорского синода. Значит, предопределение обуславливается верой, осуждение обуславливается неверием. То есть вопрос веры, не веры, но веры именно в смысле как усилие человека, а не как дара Божьего. Предназначение ко спасению принадлежит всем, именно таким образом, что никто не получает прощения, кроме уверовавших. Вера исходит не от человека, а от Бога. Благодать действует не непреодолимо, остается нерешенным, является ли благодать неизгладимой. Это вот то, что было опубликовано в 1610 году. Вообще вся эта ситуация мне напоминает одну историю. Знаете, как этот? На вашу жену напал тигр. Сам напал, сам пускай защищается. Они первые начали, мы здесь ни при чем. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, я хочу привести высказывание Берхофта. Конечно, Берхофт все-таки католический богослов. Ой, не католический, кальвинистский, извиняюсь, богослов. И поэтому нужно делать ссылку. Но я считаю, что это высказывание достаточно верное. Позиция, занятая армянами, это, я опять же сейчас говорю именно об армянах. То есть меня больше интересует позиция между кальвинистами и армянами. Спора между Кальвином и Арминием не было. Я уже сказал, что Кальвин умер, когда Арминию было 4 года. А вот эти предыдущие 5 тезисов были через год после смерти Арминия. То есть склока идет между последователями, кто из них более праведный. То есть вопрос все-таки между армянством и кальвинизмом, а не между Арминием и Кальвином. У меня еще больше подозрение, что Арминий с Кальвином бы договорились как-то между собой. Позиция, занята армянами, это практически позиция полупелагианства. Хотя они верят, что преступления Адама имели плохие последствия для духовного состояния всех его потомков, они отвергают доктрину о первородном грехе в том виде, в котором это учит церкви реформации. Это, значит, цитата из Берхофта. Значит, можно соглашаться, можно не соглашаться, мы потом об этом поговорим. Следующий слайд. Значит, я еще раз прошу заметить на некоторые временные рамки. Да? Арминий умирает в 9 году, первые 5 тезисов армянианства 10 год, а собор, Дорский собор, то, что мы называем по-русски, происходит в 18 году, то есть разрыв в 8 лет. Там, как всегда, как очень часто в церковных догматических спорах, влезает политика и экономика. Значит, все некрасиво себя ведут. Все некрасиво себя ведут. Ну, это вы можете вспомнить, кстати, и Первый Вселенский собор. Значит, решения Дорского синода имели огромное значение по разным причинам. Значит, я здесь перечитаю только второе. Это были фактически заявления Экуменистического собора Вселенского, на котором присутствовали способнейшие богословы того времени. Самое представительное собрание, которое когда-либо собиралось, это опять же пишет Берхофт. Ну, я считаю, что это несколько преувеличение насчет Вселенского собора и всего остального, но действительно Синод был представительным. То есть это не позиция голландской церкви, это была позиция реформатских церквей того времени. Следующий слайд. Очень много, даже в серьезной литературе встречаю, вот злобные кальвинисты, арминиан, значит, не сделали участниками собора, они там более-менее что-то там т.т.т.т.т.п. Значит, пишут люди, которые вообще не представляют, как собираются синоды в реформатской церкви. Значит, что они не участники собора? Значит, их не делегировали церкви. Потому что синод собирается как? Церковь поместная, конкретная, делегирует своих представителей в пресвитерию, пресвитерия в поместный синод на общенациональный синод. Если там нету представителей этого учения, значит, церкви их не делегировали. Но, я прошу заметить, им дали слово, им дали кафедру высказать свое мнение. Я считаю, что это просто гуманно и либерально. Значит, получив эти письма, штаты каждой из провинций созвал провинциальные или местные синоды своих церквей, на которых общим голосованием были назначены и делегированы лица, посылаемые на национальный синод, а также определены возражения, подлежащие рассмотрению данного синода. Я хочу обратить внимание, кто заинтересуется вообще историей этого синода и кто хочет разобраться в последовательности всех этих действий, вот на эту книгу «Вера наших отцов» Гомер Хуксема. Это часть первая, там всего три части, это первая часть, это следующая. Значит, 1618-1619 год, Дортский, в Дортхерде собор, который выдает вот этот вот то, что уже было сказано про тюльпанчик. Значит, именно тогда, именно на этом соборе последователи Армения как раз и сформулировали, изменили вот этот пятый тезис о том, что спасение может быть утеряно. Как вы помните, в 2010 году это было еще пока им неизвестно. С неизвестно, чего-то вообще поднимать этот вопрос. Значит, и вот это принимается как, ну, классический теперь кальвинизм. Я еще раз прошу заметить, именно кальвинизм, а не учение Кальвина. Полная порочность человека, то есть он ничего не может сделать для своего спасения с точки зрения кальвинизма. Греховный человек, который не пришел к Богу, это покойничек. Вспоминаем послание к Ефесянам. И вы были мертвые в грехах. Требовать усилия воли от человека, который лежит холодненький в реанимации, очень сложно. Безусловный выбор, то есть человек избирается Богом без всяких на то оснований и условий. Это может быть один из самых основных вопросов, который будет, я немножко о нем поговорю. Ограниченное искупление, то есть Христос умер только за избранных, а не за всех людей. Ну, это, извините, реакция на слова ангела, которые сказаны святому Иосифу. И он спасет людей своих от грехов их. Вот и все. Непреодолимая благодать. То есть, если человек избран для спасения, он не может сопротивляться Святому Духу. То есть, сила воли Бога, у меня такое подозрение, она все-таки сильнее, чем сила воли отдельно взятого человека. Ну, и вечная безопасность. То есть, однажды спасен навсегда и не может быть оставлен. Следующий слайд. Значит, это уже здесь это было, так что следующий слайд. Значит, я теперь вам предлагаю всем сыграть в ящик. Ящик черный. Это не имеет отношения никакое к самолетам и к черным ящикам в самолетах. Это модель, которая очень часто принимается в технике, в электронике, все, при составлении блок-схем. На самом деле черный ящик – это материальная функция. Да? В математике функция – это абстрактная. А у нас есть материальное. То есть у нас есть какое-то воздействие на устройство. Оно чего-то делает, функционирует, да? И есть выход с этого устройства какой-то. В элементарном виде вот черный ящик. Я имею в виду компьютер. Вы нажимаете клавишу. 99% из вас не представляет, что там происходит. Ведь клавиша не посылает. Это я, или это мы, либо это ры. Да? Значит, сигнал уходит в центральный процессор выдает другой сигнал, а потом в результате мы получаем точку на экране. Значит, и вас это не интересует, честно говоря. Вам это не нужно. Вам нужно нажать клавиши и получить. То есть, вот это модель черного ящика. Забегая вперед, все время говорилось в отношении кальвинизма насчет детерминизма. Я не вижу в кальвинизме детерминизма. Не только у Кальвина, но и в кальвинизме. Вопрос идет только о сотериологии, о спасении. Никто не говорит в кальвинизме, во всяком случае, что человек превращается в робота, и Бог планирует каждый его шаг и каждый его вздох. Детерминизм – это все-таки философский термин, который в данном случае, мне кажется, несколько не подходит. Жизнь человека по Кальвину не детерминирована. Значит, основной вопрос. У нас есть неверующие люди, аж с минусом, да? Аж человек с минусом. Что-то происходит, и одни получаются с минусом, а другие с плюсом. Остальной вопрос, что, почему одни с минусом, другие с плюсом? Как это происходит? Значит, разница, вот мне кажется, это основа разницы позиций кальвинистов и арминиан. Кальвинисты говорят, что в этом черном ящике Бог дает благодать, человек получает веру и, соответственно, спасенный. А арминиане говорят, в этом черном ящике у человека появляется вера, потом благодать, и человек получается спасенный, правда, под вопросом, потому что он может потерять спасение. Значит, это мое. Цитаты, строчки нет, и все. С точки зрения миссиологии приходского пастора, то есть меня, все это по барабану. Я так и пишу. Мы не знаем, кого Бог предопределил, или воля какого человека примет призыв. Поэтому благовествуем всем и принимаем уверовавших. Спор в чистом виде имеет чисто академическое значение и не имеет никакого практического применения. Совершенно. Это ребята вот в христианском университете или в семинарии, особенно на первом курсе, на переменке, нужно мозги потренировать. Вот об этом поспорить. Значит, ключевой вопрос. 80% показывает, что 8% богословов показывают, что послание к римлянам, это говорит о предопределении. Только 20% толкует его с точки зрения армянианства. На здравый смысл. Следующий слайд. Следующий слайд, это из моей книги. Мне кажется, основной вопрос вот здесь вот. Как мы его толкуем? Если мы говорим здесь, Павел пишет, о невозрожденном человеке, тогда мы армяне. Если мы говорим, что Павел здесь пишет о себе, как о христианине, тогда мы кальвинисты. Все остальные экзегезы, все остальные тексты, следствие того, как мы принимаем вот этот момент. От чего зависит это принятие или непринятие? От воли Бога, может быть. Следующий слайд. Значит, следствие я потом зачитаю, но вот это вот следствие интересно, я буду о нем говорить. Для армянианства характерен моралистический подход, вера рассматривается как человеческое достижение, а не как дар Божий от человека. Ну и так как я все-таки кальвинистский пастор, то следующий слайд. Нарушение шестого собора. Раз у человека есть вера, то ее не нужно было воплощать. Иисус Христос не должен был ее воплощаться, да? А это решение Шестого собора о монофизитстве. Следующий слайд. Значит, Лютер, рабство воли. Нету в армянстве рабства воли. То есть на самом деле армянство отменяет всю реформацию. Оно ближе к кальвинизму, чем и к лютеранству, и к кальвинизму. Булгакова «Собачье сердце» я тоже поговорю. Значит, следующие это мои. Следующие тоже мои. Все, я закончил.